Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Дмитрий Казнин. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-запад». В начале часа, как всегда, выпуск новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Сегодня второй день работы Международного экономического форума в Петербурге. На 27 июня назначен суд по делу об избиении рядового Андрея Сычева. В Багдаде сегодня будут дополнительно дислоцированы порядка 40 тысяч военнослужащих иракской армии сил коалиции. Сегодня второй день работы в Петербурге 10-го Международного экономического форума. В нем участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Президент России Владимир Путин заявил на открытии форума, что Россия уже не нуждается во внешних заимствованиях. Объем золотовалютных резервов, по его словам, в этом году может превысить сумму внешнего долга. Говоря об иностранных инвестициях в российскую экономику, президент отметил:
«Хочу подчеркнуть, что накопленные иностранные инвестиции и прямые, и портфельные достигли в России 112 миллиардов долларов. Надеюсь, крупнейшие корпорации будут и дальше реализовывать свои проекты в нашей стране. А Россия, привлекая на свой рынок иностранный капитал, будет стремиться улучшать деловой климат», —
сказал Владимир Путин. Форум завершится завтра. Во вторник вечером под Санкт-Петербургом прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Путин отметил, что в прошлом году двусторонний товарооборот вырос в общей сложности в 5 раз. Отношения между двумя странами в последние годы заметно ухудшились. На пресс-конференции по завершении встречи, в основном проходившей за закрытыми дверями, оба деятеля выразили стремление улучшить отношения между Москвой и Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
Дорогомиловский суд Москвы сегодня должен вынести приговор троим молодым людям, напавшим на чеченскую певицу Лизу Умарову и ее 16-летнего сына в сентябре прошлого года. Подсудимые студенты московских учебных заведений обвиняются в нападении на почве национальной вражды. В апреле этого года Дорогомиловский суд уже признал их виновными в преступлении и приговорил к срокам заключения от 2 до 3 лет тюрьмы, еще один получил условное наказание. Защита обжаловала приговор, дело было направлено на новое рассмотрение. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела об избиении рядового Андрея Сычева сослуживцами по танковому училищу. Дело будет рассматриваться коллегией судей на открытом заседании, сообщила сестра Андрея Марина Муферт.
Я рассмотрела из предложенных ему только 3 ходатайства. Вынес по ним решение такое: коллегиальное рассмотрение судебного заседания удовлетворено. То есть будет коллегия судей 3 человек. Ходатайство по поводу освобождения Сивикова из-под стражи не удовлетворено. По поводу переноса в Москву суда тоже отклонено. Суд здесь будет, в Челябинске, —
сказала сестра Андрея Сычева. После жестоких истязаний врачи вынуждены были ампутировать Сычеву ноги. Сейчас он в реанимации Московского госпиталя имени Бурденко.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ирака Багдаде сегодня будут дополнительно дислоцированы порядка 40 тысяч военнослужащих иракской армии сил коалиции. Накануне с незапланированным визитом Багдад посетил Джордж Буш. На встрече с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики президент США отметил, что намерен и в дальнейшем оказывать поддержку недавно сформированному иракскому правительству.
Встреча лидеров
Ирак – часть театра войны с терроризмом, передовой фронт этой войны. Когда народу Ирака удалось сформировать правительство, самим и для себя, был нанесен серьезный удар по тем, кто все видит в черном свете, кто не верит в свободу, —
сказал Джордж Буш. Во вторник в результате серии нападений в Ираке погибли по меньшей мере 36 человек. 18 стали жертвами взрыва в городе Киркук на севере страны. Палестинские боевики вновь обстреляли ракетными территорию Израиля. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
В результате прямого попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа в израильский автомобиль, пострадали 3 жителя Сдерота. Мужчина получил осколочное ранение, 2 женщины в шоковом состоянии. «Израильская армия сделает все, чтобы защитить граждан страны», — заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. «Государство всецело поддерживает усилия армии по предотвращению ракетных обстрелов юга Израиля, в результате которых погибают граждане страны. Между тем, на палестинских территориях продолжаются столкновения между вооруженной милицией Хамаса и боевиками Фатха. В секторе Газа в Рафахе погибли 2 человека. Активисты Фатха обстреляли госучреждение в Рамаллахе, а в Хан-Юнисе в ответ на похищение одного из своих лидеров взяли в заложники Салаха Рансиси, активиста Хамас. На западном берегу боевики Фатха захватили депутата Халиля Халиля, а в Наблусе обстреляли офисы депутатов Хамаса. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве после очередной безуспешной попытки создать парламентскую коалицию лидеры блока «Наша Украина» заявили, что готовы продолжать переговоры не только с представителями оранжевых партий, но и со всеми победителями недавних выборов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Встреча лидеров блока «Наша Украина», социалистов и блока Юлии Тимошенко во вторник закончилась безрезультатно. По ее итогам председатель политсовета «Нашей Украины» Роман Бессмертный дал понять, что пропрезидентский блок готов к переговорам о коалиции с партией регионов.
Мы не выключаем теперь вариантов формирования коалиции в будь-яких.
Мы не исключаем теперь вариантов формирования коалиции в любой конфигурации. Фактически этим заявлением мы подтверждаем, что наш блок свободен в выборе участников, которые сядут за стол переговоров. Переговоры о формировании оранжевой коалиции зашли в тупик несколько дней назад из-за позиции социалистов. Они настаивают на должности спикера Верховной Рады. На этот же пост претендует и наша Украина. Тем временем партия регионов и коммунисты обещают в среду объявить в парламенте о создании антикризисной коалиции, в которую могут войти и более 25 оранжевых депутатов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня около 27 градусов выше нуля, ветер южный 1,3 метра в секунду. На северо-западе России господствует скандинавский антициклон, установились летние погожие дни, температура до 29 градусов тепла. В Петербурге без осадков плюс 26-28 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» с северо-запада. Микрофон в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – позиция региональных отделений демократических партий России. Возможно ли объединение демократов перед выборами? В первой части программы также репортаж нашего корреспондента, обзор газет северо-западного региона. Обратимся к одной из главных тем дня. Закончившиеся далеко за полночь российско-грузинские переговоры на высшем уровне под Петербургом в Стрельне оставили больше вопросов, чем ответов. Президенты России и Грузии успели лишь продемонстрировать журналистам свое желание укреплять торговое партнерство между двумя странами, рассказывает Виктор Резунков.
Буквально за несколько часов до начала российско-грузинских переговоров на высшем уровне российская сторона в лице вице-премьера, главы Минобороны России Сергея Иванова выступила с довольно жестким предупреждением в адрес Михаила Саакашвили. Сергей Иванов выразил озабоченность тем, что Грузия закупает в странах Восточной Европы большое количество оружия. Боеприпасы, стрелковое оружие сбагаиваются, как выразился вице-премьер, в Грузию. Впрочем, сами переговоры в Константиновском дворце начались около полуночи со взаимных любезностей. Владимир Путин заверил Михаила Саакашвили, что Россия останется главным торговым партнером Грузии, а президент Грузии выразил надежду, что такая политика взаимного партнерства сохранится и впредь. По словам Владимира Путина, на долю России приходится около 16% товарооборота Грузии. Но это самый большой товарооборот среди всех других стран. Кроме того, отметил Владимир Путин, Россия уверенно вышла на первое место среди инвесторов. В прошлом году объем российских инвестиций в грузинскую экономику вырос в 5 раз. Абсолютные цифры не очень большие, но темпы впечатляют, сказал Владимир Путин. Затем Михаил Саакашвили пригласил Владимира Путина в Тбилиси.
Если бы тоже наши любимые приехали к нам, мы бы увидели, что, конечно, масштабы другие, но и Тбилиси, и столица Джали, поэтому преображаются, они растут.
Так что милости просим.
сказал Михаил Саакашвили. После этого переговоры продолжались без прессы. К 2 часам ночи стало ясно, что обещанный брифинг по их итогам не состоится. В переговорах, кроме президентов, принимали участие главы министерств иностранных дел 2 государств. Возможно, сегодня станут известны результаты этой встречи.
Рассказывал Виктор Резунков. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Будут ли мэр Петрозаводска и главы районов избираться или избирательное право отнимут у жителей республики, ставит вопрос газета «Карельская губерния». Фракция «Единая Россия» пыталась провести через местное законодательное собрание решение, по которому мэра назначала бы группа депутатов. Однако эти попытки встретили сопротивление ряда парламентариев и терпели поражение. Рассказывая о ситуации в районах, газета пишет, что там ощущается сильное давление сверху, и борьба за права населения выбирать местных мэров продолжается только там, где сильны оппозиционные политические партии. В ряде поселений районные депутаты уже отменили свое прежнее решение и теперь готовы согласиться с требованием главы республики об отмене местных выборов, отмечает газета «Карельская губерния». Склад МЧС в Архангельске переполнен ртутью, пишет «Северный комсомолец». На складе скопилось уже около тонны опасного металла, но вывести его на специальный полигон невозможно, так как на это требуется 400 тысяч рублей, а эти деньги не были заложены в областной бюджет. Новые партии жидкого металла продолжают поступать на склад с пугающей регулярностью. По закону МЧС обязан принимать ртуть у предприятий и населения. Фактически эта проблема уже касается безопасности горожан, поскольку ртуть просто негде хранить, пишет «Северный комсомолец». В музее Выборгского замка появился новый экспонат – деревянный макет старинной крепости Карел, которая стояла когда-то на месте шведского замка. Об этом на первой полосе газеты «Выборгские ведомости». Трехмерная модель, созданная на основе технологических и археологических изысканий, наглядно представляет вид того места, с которого начинался Выборг в эпоху раннего Средневековья. Важно, чтобы это исследование не стало предметом политических спекуляций, направленных на разжигание дискуссии о том, кто первым пришел на эту землю и кто теперь должен по праву ей обладать, подчеркивают Выборгские ведомости.
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. Политсовет Союза правых сил в Петербурге и региональный совет петербургского отделения партии «Яблоко» направили в преддверии 13-го съезда партии «Яблоко» обращение к руководящим органам 2 крупнейших демократических партий страны, призывающее к их объединению, оппозиции петербургских демократов, а также о том, как относятся к возможному объединению представителей региональных отделений партии «Яблоко» на северо-западе России, рассказывает Татьяна Вольская.
Обращение руководителей Петербургского «Яблока» и Петербургского союза правых сил пронизано тревогой по поводу политической ситуации в стране, отступлением от принципов свободы и демократии и ограничением конституционных прав граждан. В стране живут миллионы граждан, которые придерживаются демократических и либеральных взглядов, желают, чтобы в стране были независимые суды, независимые СМИ, честные выборы. Но после выборов 2003 года эти граждане фактически лишены возможности иметь своих представителей. Представителей в парламенте, говорится в обращении. Если на следующих выборах этим гражданам придется выбирать между несколькими партийными списками, скорее всего, ни один из них не пройдет, а значит, интересы миллионов людей не будут защищены, гражданское общество ослабеет еще больше. Авторы обращения призывают найти способ объединить усилия этих избирателей, чтобы они были представлены в следующей Государственной Думе. Между тем, другие региональные объединения партии «Яблоко» не спешат объединяться с Союзом правых сил. Говорит председатель фракции «Солдатские матери» регионального отделения партии «Яблоко» в Великом Новгороде Елена Столярова.
Я считаю, что это совершенно фантастичный проект, чтобы «Яблоко» объединилось с СПС. Мне кажется, такого просто не может быть.
С такой точки зрения солидарный руководитель Карельского регионального отделения партии «Яблоко» Ирина Петеляева.
Нам не с кем там объединяться как какой-то силой политической. У нас СПС сегодня не представлена на арене.
И вообще, жизнь у «Яблока» в Карелии очень усложнилась.
Управление федеральной службы по регистрации проверили все местные отделения. Приезжали в каждый город, там выезжали дальше в поселке, а где-то это и 50 километров, и 40. Конечно, удивительно, что проверили у нас 90% практически членов партии. Я ж не располагаю сведениями, сколько проверили у «Единой России» или еще у кого-нибудь.
В минувшие выходные на 13-м съезде «Яблоко» возможность объединения «Яблоко» и СПС была названа фантастической.
Рассказывала Татьяна Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Петербурге продолжится 10-й международный экономический форум. Под Санкт-Петербургом во вторник вечером прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. По итогам переговоров оба лидера выразили стремление улучшить отношения между Москвой и Тбилиси. Дорогомиловский суд Москвы сегодня должен вынести приговор троим молодым людям, напавшим на чеченскую певицу Лизу Умарову и ее 16-летнего сына в сентябре прошлого года. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами. В столице Ирака Багдаде сегодня будут дополнительно дислоцированы порядка 40 тысяч военнослужащих иракской армии и сил коалиции. Эксперты Международного комитета Красного Креста в ближайшие дни посетят тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Европарламент еще на полгода пробил расследование информации о возможности создания ЦРУ США тайных тюрем в Европе, где содержались подозреваемые в терроризме. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске новостей на радио «Свобода». Сегодня в 14 часов в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Генис. В программе «Борьба с нефтью». Заметка Александра Генниса о буднях энергетического кризиса в Америке. Экологический фильм «Алла Гора». Беседа с Андреем Загданским об американской премьере документальной ленты «Неудобная правда». Музыкальное приношение. Год Моцарта продолжается. Обзор Соломона Волкова юбилейных записей. Гость американского часа – нью-йоркский галерейщик Рональд Фельдман. Интервью Рай Вайль. Антология «Американская кино». Критика рецензии Марины Ефимовой. Слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». У нас в гостях Максим Резник, лидер петербургского отделения партии «Яблоко». Тема нашей программы – возможно ли объединение демократических сил в России, позиции региональных лидеров. Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
Мы прослушали буквально несколько минут назад репортаж нашего корреспондента, где... В том числе прозвучал голос региональных лидеров «Яблока» Северо-Запада. Как вы прокомментируете их позицию?
Ну, я с уважением отношусь к позиции своих коллег. Могу сказать, что в «Яблоке» существуют разные точки зрения на этот процесс. То, что произошло на 13-м съезде, можно разделить на две части. С одной стороны, не было принято никаких решений, связанных с объединительным процессом вот в этом направлении. С другой стороны, партия «Яблоко» стала объединенной демократической, потому что мы объединились с экологами, солдатскими матерями, правозащитниками, создали молодежную женскую фракцию на подходе создания социал-демократической фракции в «Яблоке». И это исключительно важный процесс, это реальные шаги по объединению демократических сил. Но я не считаю, и мои коллеги по петербургскому «Яблоку» не считают процесс объединения демократических сил завершенным. В этой связи мы с недоумением восприняли заявление нашего коллеги, первого заместителя председателя партии Сергея Иваненко, о том, что объединение с другими демократическими силами невозможно. Сергей Викторович, безусловно, имеет право на свою точку зрения, но я могу сказать, что никаких решений в «Яблоке» на эту тему не принято. И это личная точка зрения Иваненко, как и личная точка зрения моих коллег, которая прозвучала в вашем эфире. Позиция «Яблока» на сегодняшний день остается неизменной. Мы считаем необходимым, и эти решения были приняты ранее, они не отменены съездом, я хочу это подчеркнуть. Мы считаем необходимым объединение демократических сил. Мы считаем наиболее правильным объединение на базе «Яблока», потому что «Яблоко» сегодня единственная демократическая партия, прошедшая проверку регистрационной службы. И это партия, набравшая наибольшее число голосов на прошедших думских выборах из демократов. Это партия наиболее многочисленная из демократов. Именно поэтому процесс уже пошел на базе «Яблока». Я говорил о солдатских матерях, экологах, «Зеленой России», да, правозащитниках. Но мы считаем важным еще один принцип. Мы считаем важным, чтобы эта объединенная демократическая партия была в жесткой оппозиции авторитарно-бюрократическому режиму Владимира Путина и основывалась на понимании природы и характера этого режима как логического продолжения ельцинского режима. Эти вещи для нас являются базовыми. Вокруг них можно сегодня решать вопросы, связанные с объединением. Конечно, не всем, я думаю, в Союзе правых сил такая точка будет по душе, точка зрения. Но, тем не менее, мы убеждены в том, что сложившаяся сегодня в России политическая ситуация не может не вызывать тревогу. Что я имею в виду? Вот возьмем сегодня, допустим, Петербург. По данным социологов, «Яблоко» в Петербурге имеет от общего числа избирателей 5-6%. СПС 1%. По опросам тех же социологов, объединенные демократы в Петербурге тоже имеют те же 5-6%. То есть механическое объединение Яблока и СПС ничего не добавляет. Но при участии Яблока как объединенных демократов в выборах и при наличии СПС в избирательных бюллетенях может привести к тому, что СПС отберет голоса именно у Яблока, пусть крайне много, но отберет, и никто не будет представлен, допустим, в городском парламенте. Это означает, что сотни тысяч петербуржцев, по итогам последних выборов, сотни тысяч петербуржцев голосовало за Яблоко и СПС, не будут представлены в городском парламенте, их интересы не будут защищены. Именно об этом мы говорим в своем обращении вместе со Станиславом Еремеевым, лидером петербургского СПС. Вот какая сегодня проблема состоит, да? Но, тем не менее, задачка очень сложная, да? Но если не пытаться ее решить, то будет, к сожалению, скорее всего, так, как было в 2003 году.
Вы подписали обращение вместе с господином Еремеевым. Мы, кстати, приглашали его сегодня в студию. Он не пришел по каким-то причинам. К сожалению, мы не можем услышать лично его мнение об этом. Но, тем не менее, вы вместе с ним подписывали его. То есть он выражает ту же точку зрения, судя по всему.
Не всякого сомнения. У нас это обращение было принято на региональном совете единогласно в Петербурге. Хотя, еще раз говорю, у нас есть своя позиция, есть оттенки позиций, в том числе и в петербургском Яблоке. То же самое, насколько мне известно, было на Политсовете Петербургского Союза Правых Сил. То есть тревога, естественно, тем более, что в Петербурге, в общем-то, мы на протяжении последних лет все время вместе участвуем в местных выборах, будто выборы в законодательное собрание или в местное самоуправление. И это, опять же, не механический процесс, а это процесс объединения на основе общих взглядов на проблемы города, на проблемы горожан. Неудивительно, наверное, что законодательное собрание, допустим, Петербурга, в отличие от думских выборов, нам удалось провести 8 депутатов совместными усилиями, да, и это неплохой результат в тех условиях, в которых сегодня находится страна, в тех условиях, в которых проходят выборы. Петербург в этом смысле все меньше отличается от всей России, и даже можно сказать, что где-то он даже впереди всех остальных регионов по отработке всяких грязных технологий, по отработке фальсификаций и прочих грязных механизмов, связанных с избирательной кампанией. Но у нас этот опыт есть, и в своем обращении мы предлагали нашим московским коллегам подключить петербуржцев к этому процессу. Может быть, эмоциональный заряд, который присутствует в Москве в пределах Садового кольца, история взаимоотношений не позволяет лидерам демократических партий, так сказать, видеть существо вопроса. Может быть, часто личные обиды и прошлые какие-то вот недоразумения имеют значение. А наш опыт все-таки позитивный, и, возможно, мы могли бы помочь в этом процессе. Другое дело, что, конечно, я не хотел бы все списывать только на какие-то личные взаимоотношения лидеров. Безусловно, содержательные различия имеют место. Это очевидно. И поэтому я и говорю о содержательных принципах, которые Яблоко предлагает поставить в фундамент объединения. Еще раз повторю, это должна быть жесткая оппозиция нынешнему режиму, потому что, с нашей точки зрения, ни тот, ни демократ, кто сегодня не находится в оппозиции к авторитарному бюрократическому режиму Владимира Путина. И если наши коллеги по СПС готовы к такой постановке вопроса, то тогда дальше можно обсуждать совместную программу, сущностную программу, что мы хотим сегодня сказать гражданам России, с чем мы выходим к ним, и что мы хотим им предложить, как изменить нынешнюю ситуацию. У нас есть предложение в этом направлении тоже. Вот так я вижу эту ситуацию, и еще раз говорю, видимо, коллеги в петербургском СПС видят ее, в общем, примерно в сходном варианте, и тоже предлагают, или, скажем так, высказывают тревогу по поводу того, что сегодня происходит в этом процессе.
Многие аналитики, журналисты не раз высказывали мнение о том, что главный водораздел, да, проходит между Яблоком и СПС по линии поддержки, которую якобы оказывает СПС, так называемый олигархический капитал, да, сотрудничество, опять же, с властью со стороны СПС, то, что Яблоко не приемлет. Вот насколько все-таки на этих позициях возможно какое-то объединение и какой-то диалог?
Ну, еще раз говорю, конечно, диалог должен вестись на содержательных позициях. Я не хотел бы сейчас вдаваться глубоко в ретроспективный анализ взаимоотношений с властью, но могу сказать, что, к сожалению, во все переломные моменты современной российской и там недавней российской истории СПС поддерживал власть. И это факт, от которого трудно отмахнуться. Будь то 96-й год, поддержка Ельцина, да, когда, изнасилуя страну, по сути дела, его пытались и избрали на второй срок. И тогда были первые нечестные выборы, по сути дела, в 96-м году. Будь то там 99-й год, поддержка войны в Чечне, поддержка Путина, и на этой волне попадания в Государственную Думу. Вот эти моменты, конечно, трудно отбросить. Но все же это вопрос прошлого. Если сегодня, учитывая, что в СПС новый лидер, с моей точки зрения, очень перспективный и яркий, я имею в виду Никиту Белых, если сегодня они готовы, в том числе значит, там, оценить собственную историю. Я не говорю, что они должны заниматься самобичеванием, но оценить собственную историю, понять то, что вот многие процессы 90-х годов привели к сегодняшнему состоянию дел в стране. Если они готовы сегодня заявить о жесткой оппозиции нынешнему режиму, если они сегодня готовы дать оценку тем проявлениям, которые есть в стране, и солидаризироваться с демократической оппозицией, с Яблоком, Объединенными демократами, то тогда процесс возможен. Если нет, то тогда действительно имеет смысл тогда уже дать разную оценку и перестать морочить людям голову. Вот в этом смысле, кстати, нам уже направлено наше обращение. Мы обязательно добьемся рассмотрения его на Федеральном бюро партии, потому что хватит уже разговаривать. Давайте тогда определимся. Значит, если вы считаете, что Владимир Путин — это демократ, это хорошо, это, ну, это движение в нужном направлении, ну, так сказать, это ваше право иметь такую точку зрения. И тогда, так сказать, вперед с Владимиром Путиным. У нас другая оценка. Но тогда, ну, нужно, еще раз говорю, перестать, значит, вот, подписывать меморандум, значит, разговаривать на эти темы. Нужно уже ответить раз и навсегда ясно и однозначно на эти вопросы. Ответим одинаково, есть повод дальнейшим процессам объединения. Ответим по-разному, но каждый имеет на это право. И тогда хватит, поставим точку в конце концов уже. Но так как сегодня поставлена эта точка без ответа на эти вопросы, с моей точки зрения, неправильно. И это точка зрения Петербургского яблока. И мы еще раз говорю, считаем, что жесткие заявления, по форме жесткие, я подчеркну, да, они как бы не добавляют ничего хорошего в эту ситуацию. Они просто все время будируют эту тему и дают возможность нашим недоброжелателям фантазировать на эти сюжеты. Вместо того, чтобы как бы определиться по ключевым моментам сегодняшней российской политики и взаимоотношения там разных, так скажем, демократических, так скажем, партий. Еще хочу подчеркнуть одну вещь. Вот не может быть отправной точкой для решения проблем сегодняшнего дня оценка событий 90-х годов. Это важная вещь. Но все-таки надо понимать, что людей сегодня, в том числе и тех избирателей, о которых мы заботимся, о которых мы действительно волнуемся, о их интересах, интересует сегодняшний день и завтрашний. Что мы предлагаем стране? Или мы продолжаем выяснять нам отношения, сказать, кто там на Куликовом поле и на чьей стороне воевал, понимаете? Вот это, с моей точки зрения, должно быть более важным моментом. И мы, собственно, еще раз говорю, предлагаем именно в таком режиме отдать ответ на главные вопросы.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Электорат против всех лишился своей графы на выборах. Как вы думаете, не открыла ли Дума дорогу своим решением у нас в стране для создания партии народного протеста? Спасибо.
Как сказал Борис Грызлов, 18%, которые по опросам готовы голосовать против всех, могли бы создать свою партию. Но я думаю, мотивы, конечно, разные. То, что сделала Государственная Дума, это, безусловно, ущемление прав граждан. Здесь просто, ну, всерьез даже нечего обсуждать. И, честно, я надеюсь, что это увеличит протестное настроение. Но сегодняшний режим пугает протестное настроение только на улицах. На кухнях никто, никого не пугает. На кухне протестовать — это значит действовать, давать возможность режиму действовать по принципу «собака лает, караван идет». Мой совет гражданам, которые собирались голосовать против всех: вы придите и проголосуйте против тех, кто отнял у вас графу «против всех». А выбор все-таки существует. Обратите внимание, что все-таки существуют оппозиционные партии, они могут вам не нравиться, они, безусловно, имеют свои недостатки, я имею в виду и Яблоко, и КПРФ, но, тем не менее, это хотя бы ответ тем, кто отнял у вас ваше право голосовать против всех. В противном случае вы пойдете у них на поводу, они только этого и ждут, чтобы вы остались дома.
Ну, это еще дополнительная работа для социологов, сейчас распределить, куда же пойдут эти 18%, ну, условно говоря.
Я думаю, что большинство людей все-таки первым эмоциональным порывом будет не ходить на выборы. Я так думаю, к сожалению. Я думаю, на это и расчет «Единой России», тогда повышается их процент при низкой явке. Но я надеюсь, что они, эти люди, не поддавшись эмоциям, потом уже судят рационально и все-таки дадут свой ответ тем, кто отнял у них их право голосовать против всех. Не путем голосования ногами, то есть не хождения на выборы, а путем прихода на участок и отдачи своего голоса оппозиционным партиям.
Политическую культуру, то есть, повысит, по вашему мнению.
Я надеюсь, потому что без этого вообще трудно решать задачи, которые стоят перед страной.
Спасибо. Мы продолжим беседу во второй части программы «Время свободы. Северо-Запад». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями Северо-Запада. Сегодня в 11 часов по московскому времени в программе «Час прессы».
российско-грузинские отношения после встречи Владимира Путина и Михаила Саакашвили в Санкт-Петербурге. В программе участвуют заместитель главного редактора журнала «Новое время» Вадим Дубнов и корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Давид Пайджадзе. Ведет программу Виталий Портников. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Петербурге продолжится 10-й международный экономический форум. В его работе участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов, главы ряда государств. Во вторник вечером под Санкт-Петербургом прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. На пресс-конференции по завершении встречи, в основном проходившей с закрытыми дверями, оба деятеля выразили стремление улучшить отношения между Москвой и Тбилиси. Дорогомиловский суд Москвы сегодня должен вынести приговор троим молодым людям, напавшим на чеченскую певицу Лизу Умарову и ее 16-летнего сына в сентябре прошлого года. Подсудимые студенты московских учебных заведений обвиняются в нападении на почве национальной вражды. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами по танковому училищу в январе этого года. Процесс будет открытым. В результате истязаний Сычеву пришлось ампутировать ноги. В столице Ирака Багдаде сегодня будут дополнительно дислоцированы порядка 40 тысяч военнослужащих иракской армии сил коалиции. Накануне с незапланированным визитом Багдад посетил Джордж Буш. На встрече с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики президент США отметил, что намерен и в дальнейшем оказывать поддержку недавно сформированному иракскому правительству. В Калининградской области, в городе Светлогорск, сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. 5 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Нападавшие задержаны. Эксперты Международного комитета Красного Креста в ближайшие дни посетят тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Дело о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова, направлено в суд. По делу проходит 7 обвиняемых. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов.
Президент научного центра Курчатовский институт Евгений Велихов и глава Росэнергоатома Сергей Кириенко сегодня подпишут в Северодвинске Архангельской области договор о строительстве первой в России плавучей атомной электростанции. Подрядчиками строительства выбраны Севмашпредприятия, расположенные в Северодвинске, а также ряд петербургских предприятий. Предполагается, что станция будет построена к 2010 году. Губернатор Псковской области Михаил Кузнецов вызван на допрос в Волгоградскую областную прокуратуру в качестве свидетеля в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении мэра Волгограда Евгения Ищенко. В прокуратуре добавили, что губернатор Псковской области прибыл в прокуратуру с адвокатом. Его вызов на допрос не случайен, поскольку губернатор Псковской области Михаил Кузнецов и арестованный мэр Волгограда Евгений Ищенко знакомы уже давно и в начале 90-х годов оба являлись учредителями коммерческого банка «Московский деловой мир». Кроме того, в 1996 году они одновременно стали депутатами Государственной Думы России от партии ЛДПР. В ближайшие дни вице-губернатором Ненецкого автономного округа по связям с общественностью может быть назначен шеф-редактор компании «Первый канал Петербург» Михаил Великосельский, ранее руководивший рядом медиаструктур в Петербурге, а также известный своими телерепортажами из «Горячих точек». На этот пост Михаила Великосельского пригласил временно исполняющий обязанности главы Ненецкого автономного округа Валерий Потапенко, работавший ранее в петербургском управлении ФСБ. Карельское отделение молодежной правозащитной группы выразило категорический протест против отмены Государственной Думой России ряда социальных отсрочек от службы в армии. По мнению общественной организации, это решение российских парламентариев не только осложнит жизнь молодежи, но и еще более усугубит бесправное положение военнослужащих. Авторы заявления призвали молодежь бойкотировать призыв, выражая тем самым свою гражданскую позицию, направленную против ограничения конституционных прав, вмешательства в личную жизнь граждан, преступлений и смертоубийств в вооруженных силах. В В столице республики Коми пройдет месячник по выселению граждан, незаконно проживающих в квартирах жилого фонда Сыктывкара. На сегодняшний день 77 сыктывкарских семей по решению суда подлежат выселению без предоставления жилой площади. Кроме того, в судебном производстве находится несколько дел, связанных с выселением должников по жилищно-коммунальным платежам.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запада». Микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем обсуждение темы «Возможно ли объединение демократических сил в России?». В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задать вопрос эксперту или высказать свое мнение по обсуждаемой теме. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Существует ли, по вашему мнению, в России демократическая оппозиция? Об этом проходит. На улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
Коммунистическая партия, оппозиция, наверное, больше ничего не знаю.
А эти все чубайсы, это вообще, я никогда бы за них не голосовала. Ни за Яблоко, ни за Чубайс, ни за Хакамаду. Они и так России много вреда причинили.
Сейчас у нас что, не демократическое общество, а тоже демократы у власти. Только все продается, все покупается.
Слышу так, но я уже не верю никому.
Существует, конечно. Но ее не видно. Очень глубоко спрятано, и людей поднять очень сложно. Люди аморфные. Когда на Дальнем Востоке отключают свет, тепло, газ и воду, то здесь всем пофигу, простите. Но люди пытаются, я думаю, есть, конечно же.
Сложно сказать, Россия пока идет своим путем. Если сравнивать ее с демократиями в других странах, то это совсем другой путь. Не, ну они что-то представляют из себя. Другое дело, что централизация сейчас такая наблюдается. Имеет ли это отношение к демократии, сложно сказать.
Нет, Яблоко и СПС, может, и была бы реальна, если бы они объединились, но они не объединятся. Сказал же я в Лизнике на съезде, что это бесполезно с СПС. Они не могут разобраться в каких-то взглядах и, наверное, не поделить посты в будущем объединении.
Я бы не сказала, что я вот так заметила, что именно большое движение. Но вот мелкие шажки, я думаю, что уже есть в сторону демократии. Но то, что пытаемся, я думаю, уже хорошо.
Мы вспоминаем былое время, когда любые начинания общественных организаций в плане поддержки демократических свобод пресекались. Сейчас, безусловно, в России стало легче. Если мы научимся выражать свою гражданскую позицию, я думаю, что мы тем самым сами поможем нашему правительству, нашим чиновникам принимать правильные решения.
Я думаю, что свобода должна быть не то, что все кричали то, что хотели, что-то делали. Честно говоря, мне кажется, больше болтовни. Делать-то только на бумаге.
Оппозиции нет, потому что не выросла еще оппозиция. Они так называют. Это партии каждая под себя сейчас гребет. Это пока сила не будет, такая, которая имеет достаток, может позволить себе собственное мнение. А сейчас, извините, те, кто набивает карманы, они этим заняты, им нафиг политика. Те, кто набил, они сейчас лезут в большую политику.
Сейчас, когда она лишилась большой части финансирования, силы стали очень разрозненными и фрагментарными, поэтому представлять реальные интересы демократии практически некому. И те объединенные кандидаты, которые существуют, наверное, они, может быть, и не демократия на самом деле, но единственная альтернатива. Мне кажется, что если не голосовать за эту демократическую коалицию, шансов на это вообще никаких не останется. Поэтому если голосовать, то, естественно, за них.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос. Есть ли, по вашему мнению, в России демократическая оппозиция?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Максим Резник, лидер петербургского отделения партии «Яблоко». И к нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро, господа. Алло.
Да, слушаем вас.
Да, значит, по поводу выборов и всего остального, конечно, обстановка очень напряженная. И настолько такая вот безысходность, что может помочь либо кончели, либо плохой авиационный керосин, но это шутка такая. А я хочу сказать, что выборы будут досрочные, это 100%, потому что такая раскрутка, и Рогозина спрятали, и Жириновский почти не высовывается, потому что, чтобы эти мелкие пигмеи, которые сейчас на экране от правящей партии, чтобы они хоть как-то видны были. Поэтому я задаю вопрос, вы готовитесь, вы понимаете, что вначале будут президентские выборы, в ближайшие 10 месяцев начнется предвыборная кампания. Потому что «Единая Россия» не сможет набрать голоса, а потом, чтобы выбирали президента, сначала нужно будет преемника протащить, хромая утка уже захромала. Вы предпринимаете какие-нибудь действия или нет? Вы понимаете это или нет? Спасибо.
Спасибо за вопрос, но я не могу согласиться с радиослушателем о том, что президентские выборы будут в течение ближайших 10 месяцев. Хотя в нашей стране, конечно, все возможно, но мы готовимся к парламентским выборам, готовимся к выборам в петербургский парламент и готовим кандидатов, которых мы будем предъявлять обществу, предъявлять избирателю. В нашу партию сейчас в Петербурге вступают достаточно известные люди, такие как Юлий Рыбаков, например, известный правозащитник и депутат Государственной Думы прошлых созывов. Такие как Александр Никитин, известный эколог, руководитель общества «Белон». Эти люди сегодня вступают в «Яблоко петербургское», я бы мог назвать еще ряд людей. Эти люди выражают таким образом свое, скажем, одобрение последовательной политики петербургского «Яблока», направленной на защиту прав граждан. И эти люди, безусловно, как и Михаил Амосов, Наталья Евдокимова, ваш покорный слуга и другие, будут сделать все, чтобы защитить интересы тех петербуржцев, которые, для которых ценности свободы и справедливости имеют значение. Мы готовимся к выборам, но считаем, что президентские выборы будут все-таки после парламентских. И к ним мы тоже готовимся. Могу вам сказать одно. Я убежден, что кандидат от демократической оппозиции будет участвовать в президентских выборах. Кто это будет, какой кандидат, это мы определимся позже.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Ленинградец Сергей. Максим Львович, будьте добры, номер телефона или адрес вашей приемной, потому что вот сейчас комитет солдатских матерей с вами объединяется, а у нас солдат-срочников хотят то ли реструктуризировать эту воинскую часть, то ли что они недовольны, было бы неплохо за них заступиться. Спасибо.
Спасибо. Телефон 275-23-00. Адрес: улица Маяковского, дом 46. Мы открыты, пожалуйста, в рабочие дни, в рабочее время. Приходите, звоните, еще раз говорю, 275-23-00. И мы по теме, которую задал нам радиослушатель, свяжем вас, поможем вам связаться с солдатскими матерями Санкт-Петербурга, Эллой Поляковой, человеком тоже известным в правозащитных кругах, человеком, который много сделал для защиты прав призывников в Петербурге. Мы сотрудничаем в рамках петербургского гражданского сопротивления, и это наша общая работа. Мы готовы ее дальше выполнять, потому что считаем это крайне важным. Без профессиональной армии, без отмены призывного рабства в России невозможно двигать нашу страну по столбовой дороге цивилизации. Это просто противоречащие друг другу вещи. Поэтому это одно из главных направлений нашей деятельности.
Звонят к нам слушатели. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, вот меня удивляет позиция, которую очень часто озвучивает «Свобода». Нападки на Путина, вот призывы к демократии. Вот уже один раз выкинули ребенка вместе с водой, развалили Советский Союз, я имею в виду, и наступаем на это же второй раз. Вот что русскому хорошо, то немцу смерть. И ведь и наоборот же бывает, что немцу хорошо, то для нас, в общем-то, не очень всегда приемлемо. Вот, и что я хочу сказать, что, да, вот стихи такие.
Прервался смотрел.
Да, к сожалению, понял, позиция понятна.
Да, понял. Это, с моей точки зрения, распространенное заблуждение среди российских граждан о том, что укрепление вертикали власти, так называемая стабильность, это путь к сохранению России, путь в будущее, и поэтому люди поддерживают политику Владимира Владимировича Путина. Мы же считаем, что Россия — многонациональное государство, которое может сохраниться только государство федеративное, серьезной автономией разных частей страны, в которой живут разные народы. Посмотрите, что происходит. Сегодня граждан просто отстранили от принятия решений на всех уровнях. Вертикаль власти, отмена выборов глав регионов. Посмотрите, что происходит на Кавказе. Говорят, что умиротворили Чечню, загорается Ингушетия, посмотрите, убийства, которые недавно там произошли. Наши коллеги по Яблоку в этих регионах знают прекрасно ситуацию и говорят нам, что эта политика, вот такая политика котла, который заваривают, вместо того, чтобы решать проблемы, приведет к взрыву. Мы, как люди ответственные, как ответственная оппозиция, говорим, политика Владимира Путина, направленная на ужесточение вертикали власти, на отстранение граждан от принятия решений в регионах в том числе, приведет, именно и она приведет к развалу страны. Мы этого очень не хотим. Мы патриоты своей страны. И мы желаем, чтобы Россия сохранилась в нынешней границе как можно дольше. Но сделать это можно, с нашей точки зрения, в России федеративной. Там, где люди привлечены к принятию решений, там, где в многонациональной стране разные национальности, живущие на территории Российской Федерации, участвуют в общественной жизни, участвуют в управлении своими регионами.
Уже озвучена позиция Явлинского на последнем съезде, и ее уже интерпретировали как такую диссидентскую, да, что Яблоко — это такие новые диссиденты. Как вы относитесь к этой точке зрения?
Да, Григорий Явлинский сказал в своем докладе, что мы партия Яблоко — это свободные люди в несвободной стране. Но я бы еще процитировал одну вещь, которую запомнил из доклада Явлинского на съезде. Он сказал о том, что мы люди, для которых личная свобода и личное благосостояние невозможно без свободы и благосостояния людей вокруг. Вот что это означает. Не только то, что мы считаем себя свободными людьми в несвободной стране, но и то, что для нас не важно не только наше собственное мироощущение, наше понимание, наши проблемы, но для нас важно то, что будет с нашей страной, с нашими согражданами. Именно поэтому мы участвуем в политике в столь непростых условиях. И я бы здесь вспомнил слова итальянского коммуниста Антонио Грамши, который сидел в застенках Муссолини. Он сказал: пессимизм мысли, оптимизм воли. Мы понимаем, насколько все сложно. Да, мы понимаем те трудности, которые стоят перед страной. Мы понимаем, с кем и с чем мы имеем сегодня дело. Но мы считаем для себя важным не выходить в сторону, а двигаться по тому пути, который мы для себя избрали. И не сворачивать с него, как бы трудно не было подчас вот нам реализовывать собственную политику.
Спасибо. Мы продолжим беседу и общение с радиослушателями после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Петербурге продолжится 10-й международный экономический форум. Под Санкт-Петербургом во вторник вечером прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. По итогам переговоров оба лидера выразили стремление улучшить отношения между Москвой и Тбилиси. Дорогомиловский суд Москвы сегодня должен вынести приговор троим молодым людям, напавшим на чеченскую певицу Лизу Умарову и ее 16-летнего сына в сентябре прошлого года. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами. В столице Ирака, Багдаде, сегодня будут дополнительно дислоцированы порядка 40 тысяч военнослужащих иракской армии и сил коалиции. Эксперты Международного комитета Красного Креста в ближайшие дни посетят тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Европарламент еще на полгода продлил расследование информации о возможности создания ЦРУ США тайных тюрем в Европе, где содержались подозреваемые в терроризме. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем беседу с Максимом Резником, лидером петербургского отделения партии «Яблоко». Наши слушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Если говорить о политике, да, в России, то, естественно, сейчас особенно следует говорить уже и о молодежной политике, о молодежи в политике. Очень активно создаются различные молодежные движения, причем как прокремлевские, так и настроенные достаточно радикально. Вот как вы видите роль молодежи в будущем России и как Яблоко участвует во всем этом?
Ну, для меня это такой личный вопрос, потому что 11 лет назад я был основателем Санкт-Петербургского молодежного союза «Яблоко», и вот с тех пор прошел такой вот путь от лидера молодежной организации до руководителя петербургской, взрослой, как принято говорить у нас, партии организации и одного из членов Федерального бюро партии. И я всегда был сторонником того, чтобы при прочих равных, конечно, профессиональные и человеческие качества имеют приоритетное значение перед возрастными или полувозрастными качествами, но при прочих равных я всегда был сторонником того, чтобы давать дорогу молодым, как принято было раньше говорить. На нашем съезде последнем, вот в эти выходные, была создана молодежная фракция «Молодое яблоко», «Молодые демократы» она называется, во главе с Ильей Яшиным из Москвы и Александром Шуршевым из Петербурга. Это очень... Я с надеждой смотрю на этих молодых ребят, хотя сам еще не очень пожилой человек. Я могу сказать только одно, что мне трудно оценивать это как ученому, да, вот есть ученые, которые анализируют молодежные течения и движения. Я смотрю на это по-человечески. Я вижу этих ребят, которые в трудных условиях, подвергаясь давлению и правоохранительных органов, и всяких полукриминальных структур, которые обслуживают интересы власти, вот делают это благородное дело. Я ими горжусь и горжусь тем, что остаюсь с ними в одной партии. И так принято в Петербургском Яблоке, что у нас, допустим, больше половины членов руководства — это люди моложе возраста Христа, моложе 33 лет. Есть люди совсем молодые, там 21-22 года. И еще я считаю это движение в правильном направлении. В Яблоке это такая традиция, что называется. Что же касается прокремлевских и провластных молодежных объединений, я отношусь с брезгливостью к этим людям, молодым. Ну, я их понимаю. Да, они делают карьеру, они считают, что таким образом они обеспечивают собственное благополучие, благосостояние. На это их выбор, это их право. Но я к таким людям отношусь с брезгливостью. И мне они непонятны. Я, наверное, не так воспитан, у меня, наверное, другой психотип. Вот мне эти люди... отвратительно.
У Яблока со стороны, кстати, вот этих вот самых молодежных организаций прокремлевских не раз звучали обвинения в сотрудничестве с НБП. Да, это один из таких важных доводов с их стороны. Вот как вы прокомментируете это?
Я прокомментирую это именно с той точки зрения, которую сказал. Я знаю молодых и немолодых лимоновцев. Эта партия действительно очень молодая, там очень много молодежи, это все знают прекрасно. Я знаю людей, которые стоят в партии Лимонова в Петербурге. Я могу вам одно сказать, я не согласен с теми взглядами, которые они исповедуют, не уж тем более мне неприятно их название, их символика. Но могу сказать, что эти люди молодые готовы действительно отстаивать свои убеждения, готовы жертвовать собой во имя тех убеждений, которые они считают правильными. Для них это не игра. Для них это серьезная жизнь. И в этом смысле их психотип или их восприятие жизни гораздо ближе людям из молодежного Яблока или из там, молодежной коалиции «Оборона». Хотя их взгляды, еще раз подчеркну, политические взгляды расходятся, но их неприятие лжи, неприятие несвободы, их чувство справедливости такое же, как у молодых яблочников, молодых оборонцев. И поэтому совместные акции, совместная борьба против несправедливости, против лжи, насилия, которое сегодня напрямую связано с нынешней властью, это естественно. И другое дело, еще раз подчеркну, взгляды, конечно, политические, они разные. Но вот те вещи, о которых я сказал, объединяют и там, делают схожими этих молодых людей. В отличие от тех, о которых мне говорить уже просто больше не хочется.
Ну, тут, конечно, проводят еще аналогии с ситуацией 1917 года, да, когда говорят о том, что заигрывание с настроенными радикально людьми приводит к каким-то трагическим последствиям для целой страны, да, например.
Я могу сказать, здесь нет заигрывания, здесь нет игры. Я понимаю все опасности, о которых вы говорите, но если этих людей преследуют, да кого бы ни преследовали, мы всегда будем их защищать. Если их сажают на 3, 5, 7 лет за административные правонарушения, мы считаем это политическими репрессиями и будем этих людей защищать. Кстати говоря, так же, как если бы Владислава Суркова посадили на 7 лет за административное правонарушение, мы бы тоже его защищали. Как потому, что он, хоть мы и с презрением к нему относимся, но он такой же гражданин. Мы защищаем права граждан. Это не вопрос не политический, это вопрос правозащитный. Здесь нет заигрывания. Это не игра, это жизнь. И эти люди действительно рискуют собственной жизнью. Это не шутки. Сидеть в тюрьме столько лет. Это здесь слово заигрывание, когда нам это говорят, просто не подходит, потому что это жизнь, а не игра. Это правозащитный вопрос. Мы будем защищать тех, кого преследуют несправедливо, незаконно и подвергают репрессиям.
В репортаже, который мы слушали в начале программы, речь шла о том, что достаточно трудно существовать в политическом пространстве, ну вот в каких-то небольших городах российских, в частности на северо-западе.
О Карелии шла речь, да?
Да, в Карелии. Вот какова ситуация, знаете ли вы о том, что там происходит? И вообще вот интересно, на самом деле, что происходит в небольших российских городах, кто вступает в демократические партии там?
Ну, везде ситуации разные, но могу сказать, что сегодня вступление в партию «Яблоко» — это, в общем, в каком-то смысле такой гражданский поступок. Это непросто. Нашим коллегам очень непросто в регионах. Конечно, ситуации везде разные. Многие вещи зависят от, там, в том числе, и персональных качеств власть придержащих в конкретном регионе там, или руководителей правоохранительных органов, силовых структур в конкретном регионе. Это, безусловно, так. Но в основном, конечно, ситуация небезопасно сегодня для активистов «Яблока», если, конечно, они не просто формально существуют, да, вот просто там на бумаге, а реально пытаются делать то, что должно сегодня делать Яблоко, защищать права и свободы граждан, стоя на принципах свободы и справедливости. Это очень вещь непростая. Не одни единичные случаи избиений, угроз. И, к сожалению, в нашей истории есть и такой случай, когда лидер калмыцкого, допустим, Яблоко, известный журналист Лариса Юдина, была зарезана, да, зарезана в собственной... В собственном подъезде, и мы возлагаем политическую ответственность, я об этом прямо говорю, и пока, ну, потому что мы, конечно, не правоохранительная структура, но политическую ответственность мы возлагаем на Кирсана Юмжинова, да, и до сих пор убийцы Ларисы Юдиной не найдены. Ну, слава богу, это случай единичный, но, тем не менее, вот это все сегодня для нас небезопасно, я говорю, это не для того, чтобы нас пожалели там или посочувствовали нам радиослушатели, я говорю, это о том, что это скорее не наши сложности характеризуют, это характеризует природу вещей и атмосферу политическую в стране, когда любое инакомыслие, любая отличная точка зрения, возможно, встречает не просто... оппонентов в дискуссии, а встречает силовое сопротивление со стороны власти. И так удобно, и это характеризует природу власти нынешней в том числе.
Ну, речь шла об административном давлении больше, да, то есть новые формы давления.
Ну, вот я могу сказать, ну, вот вы знаете, что у нас до сих пор в больнице находится мой коллега по руководству Петербургским Яблоком, депутат муниципального совета Андрей Борисов, которому выстрелили в голову, и чудом, на самом деле, он остался жив, и, в общем, пока его здоровье не позволяет говорить о том, что пройдет все для него безболезненно и без последствий. К сожалению. Вот это вот случилось буквально месяц, там, полтора назад в Петербурге. Поэтому административное давление, это, к этому просто мы уже привыкли, но начинаются в том числе и такие вещи, а это уже посерьезнее, чем административное давление.
Ситуация в законодательном собрании города, где происходят какие-то передвижения разных депутатов из разных фракций, да, то появляются, то исчезают, меняют постоянно ориентацию политическую. Вот какова сейчас ситуация, по вашему мнению, там? Насколько серьезна вообще фракция демократическая в законодательном собрании?
Я бы говорил о том, что, конечно, имея 5 человек в демократической фракции, трудно влиять на позиции законодательного собрания. Но, тем не менее, наши коллеги, я в частности имею в виду, допустим, Сергея Гуляева, как лидера фракции, который очень активен и своей депутатской работой заставляет прислушиваться и заставляет власть, значит, так или иначе, как бы идти навстречу пожеланиям там, и требованиям граждан. Есть Михаил Амосов, который возглавляет комиссию по горхозяйству, есть Наталья Евдокимова, возглавляющая комиссию по социальным вопросам. Их немного, но их авторитет и профессиональные качества сделали их руководителями этих направлений. Но я, правда, думаю, что сегодня это именно то, что, пользуясь возможностью этих комиссий, они пытаются каким-то образом реализовывать политику демократическую именно, они будут, я думаю, скоро освобождены от руководства этими комиссиями. Сегодня этот вопрос всерьез обсуждается в «Единой России», чтобы отстранить демократов вообще от какой-либо парламентской работы. Но для меня это тоже неудивительно. Это, еще раз говорю, как бы вполне логично с точки зрения действий нынешней власти, с точки зрения вот этой вот КПСС-лайт, как ее называют в народе, «Единой России», я имею в виду. Ну что же, это... И как повод, это публикация в «Новой газете», которую предоставил Сергей Гуляев, да, стенограмма заседания Совета фракции, где эти люди показали себя во всей красе, да, своими националистическими, значит, и просто неприличными, там, не то что для петербуржца, для приличного человека, просто выпадами в адрес разных национальностей, разных людей. Они увидели себя в зеркале, да, и стали на зеркало пенять. Вот. Это такая месть будет демократам за то, что они рассказали людям, показали людям, кто сегодня представляет ЛДПР, Единую Россию, Родину в законодательном собрании Петербурга. То есть все те фракции, которые реально поддерживают власть. Но у демократов шансов немного, но еще раз говорю, профессиональные качества и личные качества, в том числе и определенное мужество, позволяют нашим депутатам все-таки влиять на ситуацию. Но думаю, что Единая Россия, понимая это, ближе к выборам, а может быть и даже уже в скором времени, отстранит их от руководства соответствующими комиссиями.
Ну, у нас остается буквально 20 секунд. Последний вопрос о гражданском обществе, о котором так много говорят. По вашему мнению, есть оно, нет, формируется, и есть ли вообще надежда на то, что...
Одна из наших задач — это формирование гражданского общества. Именно в этом мы видим работу и задачу Петербургского Яблока и всей Российской Объединенной Демократической Партии. Мы это делаем в Петербурге, помогая создавать ассоциации предпринимателей, помогая солдатским матерям, помогая Лиге избирательниц, помогая там, группе защиты Ходорковского, самым разным общественным институтам. Мы считаем это важным, и мы будем участвовать в формировании этого общества. Сегодня оно, к сожалению, слабо.
Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с Максимом Резником, лидером петербургского отделения партии «Яблоко». Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Имидж России за рубежом. Что подправить? Первая азербайджанская нефть Джейхани, будущее региона. Основные и альтернативные источники энергии, взгляд ученого. Как поставлена работа с трудными подростками в России и в мире? Ведущая программы Ирина Лагунина. Слушайте сегодня в 10 часов утра по московскому времени. А утренний час информационной программы «Время свободы Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Но потому в этом пакете есть позитивные предложения, например, предоставление Ирану ядерного реактора.
Россия перессорилась со всеми. С Грузией, с Украиной, занимается просто сплошными провокациями.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сорен Йессен-Петерсен свою отставку мотивирует семейными причинами.
Последняя группа резервистов американской армии вылетела из Симферополя в Германию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».